«Это живая кровь Кафки», — объяснил Бартимеус. «Теперь от нее ничего не осталось». Натаниэль поморщился. Когда догорел последний клочок пергамента, по неподвижному телу голема пробежала дрожь. Руки шевельнулись, голова судорожно дернулась, грудь поднялась и снова опустилась. Послышался слабый звук, похожий на вздох умирающего. И снова тишина. Каменный гигант застыл. Потом, скрипя точно старое дерево в бурю, огромная спина разогнулась, протянутая рука упала вдоль тела, голем вновь выпрямился. Он склонил голову на бок, словно в раздумье. Око голема посреди лба оставалось пустым и мертвым. Повелевавшего им разума в нем больше не было, однако тело продолжало двигаться. Натаниэль с Джином отошли в сторону, когда существо повернулось и устало зашагало прочь со двора. На них оно не обращало внимания. Оно шло все тем же неудержимым, размеренным шагом, что и прежде. Издали могло показаться, что оно осталось таким же могучим. Но оно уже начинало меняться. Поверхность тела пошла мелкими трещинками. Трещинки начали появляться в центре торса, где прежде был гладкий ровный камень, и лучами побежали к конечностям. Мелкие кусочки глины отрывались и падали на мостовую позади гиганта. Натаниэль и Джин шагали следом за големом, стараясь не отставать. У Натаниэля ныло все тело, он опирался на посох Гладстоуна, как на костыль. Голем миновал арку и вышел из конюшен на улицу. Он повернул налево и, не обращая внимания на правила уличного движения, зашагал прямо посреди дороги. Первый, кто с ним встретился, плечистый лысый торговец с татуированными руками, который катил тележку с корнеплодами. Жалостно взвыл и поспешно юркнул в ближайший переулок. Голем не обратил на него внимания, Натаниэль с Бартимеусом тоже. Маленькая процессия двигалась вперед. Если предположить, что хозяин голема — один из старших волшебников, — рассуждал Бартимеус, — заметь себе, если, вполне возможно, что мы сейчас направляемся прямиком в Вестминстер. А это, между прочим, центр города. Ох, и наведем же мы шороху. — Тем лучше, — сказал Натаниэль. — Мне только этого и надо. С каждой минутой на сердце у него становилось все легче. Тревога и страх, копившиеся у него в душе последние несколько недель, начинали рассеиваться. Правда, подробности того, как именно ему удалось спастись от голема, по-прежнему оставались неясны, но теперь это не имело особого значения. После унижения прошлой ночи, когда все великие волшебники объединились против него, и над ним нависла угроза Тауэра, он почувствовал, что он свободен, и снова в безопасности. Он добыл посох. Диверокс ему за это в ножки поклонится. И лучше того, у него есть голем. Ему никто не верил. Так вот, теперь они все будут рассыпаться в извинениях. И Дюваль, и Мартинсен, и все остальные. Его, наконец-то, примут в их круг как равного. А простит его госпожа Уайтвелл или не простит, особого значения не имеет. Шагая через Саут-Орк по пятам за големом, Натаниэль позволил себе широко улыбнуться. Судьба Китти Джонс также оставалась под вопросом, но и тут все устроилось к лучшему. Невзирая на требования разума, Натаниэлю все-таки было не по душе нарушать обещание данной девушке. С этим, разумеется, ничего поделать было нельзя. За ними наблюдали следящие шары. И отпустить ее в освояси ему бы никто не позволил. Однако, тем не менее, эта история слегка тревожила его совесть. Ну, а теперь ему беспокоиться не о чем. Пытаясь его спасти, во что по-прежнему ему верилось с трудом, или сбежать, что больше похоже на правду, девушка погибла и исчезла, и ему не придется тратить время на мысли о ней. Даже где-то жалко. Судя по тому, что он успел узнать о ней, она была на редкость энергичной, талантливой и волевой личностью.